Здравствуйте, друзья. В Москве 15.04. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов сегодня за режиссерским пультом. И у нас программа «Персонально ваш». Мы в ожидании нашей замечательной гости. Сегодня здесь появится чуть-чуть попозже, правда, правозащитник, председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина. Прошу вас, дорогие друзья, задавать Светлане Алексеевне вопросы в чате трансляции. Обязательно ставьте лайки, обязательно, значит, пишите комментарии, обсуждайте темы, которые мы сегодня затронем со Светланой Алексеевной. По правозащите, прежде всего, конечно же. И спасибо большое, что Светлана Ганушкина продолжает этим заниматься. Но пока мы ее ожидаем, я хотела напомнить, что вы можете поддержать канал «Живой гвоздь» благодаря тому, что вы приобретете книгу на сайте dilettant.shop. И обратите внимание, пожалуйста, вот осталась буквально одна книга, вот эта вот «Как мы жили в Советском Союзе», Травина, да, вот обратите внимание на обложке, здесь такая колбаса, там еще монетка с Лениным. О чем здесь вкратце, о чем эта книга? Дмитрий в своей книге собрал большой объем фактического материала об ушедшей эпохе, от писем, дневников, мемуаров, анекдотов до экономической статистики и научных работ. Но прежде всего в центре его исследования жизнь простого советского человека. Как он работал, как учился, отдыхал, делал покупки, взаимодействовал с официальной идеологией, мечтал о зарубежных поездках. Автор ищет ответы на важнейшие для постсоветского сознания вопросы, почему мы и тоскуем по советскому прошлому, с одной стороны, с другой стороны, проклинаем его одновременно, и какие группы населения тоскуют, какие проклинают, что в нем определяло социальным строем, что существовало независимо от него, от какой части советского наследства следует навсегда отказаться, а какую взять с собой в будущее. Вот об этом книга «Как мы жили в Советском Союзе». Друзья, на сайте dilettant.shop осталась буквально одна такая книга, поэтому, пожалуйста, заходите, приобретайте. Может быть, вы будете первыми, успеете, по крайней мере, докупить эту книгу. И я бы также хотела, раз уж у нас есть время, рассказать и о другой книге. Это «Команда Сталина». Там побольше экземпляров. Вот, но, тем не менее, тоже можете обратить на нее внимание, на эту книгу. Книга, собственно говоря, о том, что Сталин действовал не в одиночку, у него была команда, кто за ним стоял вообще, что стояло за его решениями, был ли он таким единоличным правителем, или все-таки это было коллективное, прежде всего, решение. Вот об этом «Команда Сталина. Годы опасной жизни в советской политике». Друзья, тоже обратите внимание на эту книгу. Но «Как мы жили в СССР» Дмитрия Травина остался буквально один экземпляр, поэтому успейте приобрести, таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гость». Нам это очень приятно. Нам вы таким образом очень помогаете, поскольку у нас нет какого-то постороннего финансирования, кроме как деньги от продажи книг и, соответственно, ваши донаты, которые можно тоже отправить по QR-кодам, которые вы видите на своих экранах. В СССР колбаса такого цвета не имела. Ну вот я тоже смотрю, Дмитрий, и думаю, вот была ли колбаса такого цвета, но, честно говоря, не могу я вспомнить. Ну, напишите, может быть, вы помните такие подробности, детали. Да, здесь в чате говорят, ну, высказывают свою какую-то версию о Советском Союзе, там, любили, не любили. Давайте я пока что вам расскажу. Ну, во-первых, конечно, все внимание сейчас приковано к переговорам, да, которые могут состояться в Стамбуле в четверг между, не знаю, конечно, как это получится, но якобы между Зеленским, Путиным и, возможно, Дональдом Трампом или Эрдоганом. Но об этом мы поговорим сегодня вечером с нашим политическим теоретиком и приглашенным исследователем университета Беркли Ильей Будрайтскисом, а с Светланой Ганушкиной мы обсудим прежде всего такие правозащитные темы. Во-первых, поговорим о жителях приграничья. Как они живут, как им приходится сейчас туго, легче ли им стало, про жителей Суджи, вот хотелось бы тоже узнать. Освобожденные Суджи, вот, хватает ли им социальной помощи, по крайней мере, которая им так необходима. Просто вчера, например, такая ситуация была, но это правда в Белгородской области, но тем не менее показательно. Глава Белгородской области обвинил жителей в том, что они намеренно подставляют машины под обстрелы ради выплат. Вот у них там было такое собрание, и вот Вячеслав Гладков пригрозил уголовной ответственностью, причем жителям региона, которые специально якобы выкатывают автомобили из гаражей. Вот, Андрей, прошу показать тебе автомобиль, ну, как это может выглядеть. Гладков подозревает, что люди специально их выкатывают, чтобы получить компенсацию за их уничтожение. Вот он, цитирую, сам слышал разговоры родственников, наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим. Может быть, обстреляют, хотя бы деньги получим. Машина-то старая, никуда не дать, не продать, а так хотя бы компенсацию получим. Вот, значит, этот Гладков сам сам лично слышал разговоры родственников в таком ключе. Также он заявил, что мы видим в социальных сетях призывы, давайте требовать отселения, а то и спецоперация закончится, а мы так и будем жить в старых домах. И губернатор Гладков на это сказал, что, дескать, у властей нет задачи улучшить материальное обеспечение наших жителей. Вот это, мне кажется, нужно отлить в граните золотая фраза. Нет у них задачи улучшить материальное обеспечение. По словам его, мошеннические действия ради получения необоснованных выплат начинают повторяться все чаще. И поэтому вот он теперь грозит уголовным наказанием. Да, Андрей, я думаю, что можно уже убрать фотографию. Вот как вы думаете, действительно ли имеет место быть такое явление, когда жители, ну, начинают выдумывать, да, свои, историю своих каких-то бед, чтобы получить компенсации, или просто власти хотят сэкономить на жителях приграничья, на жителях Белгородской области. Что там сейчас тут же происходит, у нас мало информации. Я думала, что вдруг Светлана Ганушкина сможет об этом рассказать. Да. Вот пишет зритель, на 9-е он своего зама тоже выкатил под обстрелы. Да, вот хороший вопрос можно было задать на вот этой встрече, но, правда, мы не в Белгороде. И, друзья, если кто-то нас смотрит из Белгородской области, напишите, пожалуйста, вы, может быть, были свидетелями таких разговоров, или как в целом вы считаете, что власти справляются с обеспечением жителей приграничья, которые подвергаются регулярным обстрелам? Это очень важная история. И я помню, что жители приграничья, они всегда жаловались, и жители Курской области, и жители Белгорода, что о них мало кто говорит в другой России. Все, прежде всего, обсуждают какие-то там встречи, да, крупных мировых лидеров, понятное дело, это больше привлекает внимание общественности. А они вынуждены жить под обстрелами. У некоторых, ну, не знаю, кто-то уже переехал в другие регионы, пытается найти работу, кто-то пытается как-то детей устроить в детские сады, в школы, которые тоже могут находиться под обстрелами. И как вообще, почему об этом мало кто говорит, их очень возмущает. Вот, действительно, граждане другой России, жители остальной России стараются как-то закрыться, стараются заниматься своими делами и отстраниться от происходящего. И вот, как мы недавно разговаривали с Львом Гудковым из Левады, усиливаются у россиян пацифистские настроения. Большинство, рекордное большинство с 2022 года хотят мира. Значится, что у нас по новостям? Мне пишет наш продюсер. Внимание, друзья. Что? Светлана Ганушкина пропала. Вот, к сожалению, не отвечает на сообщения, ни на сообщения, ни на звонки. Вот, что делать в таком случае? Мы будем искать другого гостя срочно, будем с вами разговаривать, пишите тогда о чем. Или, может быть, перенесем этот эфир. Вот, узнаем сейчас у Алексея Алексеевича, как быть, и потом вернемся к этой теме. Я пока что вам еще что-нибудь расскажу, а вы в чате вопросы задавайте, может быть, с вами пообщаемся. Вот тут в чате задал вопрос политик Евгений, а правда, что вы монархист? Но обижаете? Конечно же, нет. Вот это я последний человек, кого можно заподозрить в монархизме. Да, идем дальше. В прошлом эфире как раз со Светланой Алексеевной мы обсуждали историю Седы Сулеймановой, и у нас про это был отдельный эфир. Это чеченская девушка, которая сбежала в Санкт-Петербург, потом ее, значит, там поймали и насильно отвезли обратно родственника, после чего она пропала. И вот ее уже нет, там полтора года, ее друзья ищут, не могут найти. Собственно говоря, вот подруга Лена Потяева занимается этой общественной кампанией, чтобы власти Чечни, родственники, чтобы они показали Седу, но все правозащитники, большинство, и Светлана Ганушкина, уверены, ну, на 99%, по крайней мере, что она стала жертвой убийства чести. Так вот, Лена Потяева постоянно выходит на какие-то пикеты, старается напоминать об этом, чтобы эта тема не замылилась и не ушла. Она сама живет в Санкт-Петербурге, регулярно выходит на пикет в Санкт-Петербурге с табличками там, где Седа, да. Не так давно она ездила в Грозный, в Чечню, что рискованно в наше время. Тем не менее, она пошла на эти риски, поехала туда, вышла к пикету, значит, с пикетом к памятнику погибшим журналистам. И ее тогда задержали, но потом отпустили без штрафа, без протокола, без всего. Вот она тоже и местным полицейским чеченским рассказала, что вот, дескать, такая история Седы, где Седа. Ничего ей, понятное дело, не ответили, но и не стали какие-то санкции на нее налагать, видимо, чтобы не поднимать скандал. После этого, значит, тоже Лена Потяева, группа «Где Седа», они организовали такую общественную кампанию. И сегодня, вот буквально сегодня, Они собрались у администрации президента. Я сейчас нашему дорогому Андрею прошу, чтобы он показал. Вот, пожалуйста, сегодня собрались люди у администрации президента, чтобы, опять же, напомнить властям про историю Седы Сулеймановой. Они собрали огромное количество подписей. Вот как пишет группа поддержки, собрала более 5000 физических подписей, около 2700 электронных подписей. Среди подписавших обращение блокадница Людмила Васильева из Петербурга, мама бывшей политзаключенной, художница Саша Скочеленко Надежда, и так далее, и так далее. То есть все неравнодушные люди подписывали и электронно, и вот кто сегодня смог прийти в Москве, пришел в Москве, а кто смог в Петербурге прийти, пришел в Петербурге. Вот они, собственно говоря, передадут эти подписи в администрацию президента. Да, кстати, по этому делу все-таки власти, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, да, но просто вот расследование замяли, ничего не происходит, и неизвестно, где эта Седа. И, конечно же, не только... Почему-то у меня звук пропадает. Да, не только она становится вот, жертвой убийства чести, как там рассказывала Саида Сиражудинова, специалист по вот этой всей истории. И поэтому важно это дело тоже не бросать, чтобы, в принципе, обратить внимание на эту проблему, что вот в некоторых кавказских республиках еще сохраняются такие чудовищные обычаи. И почему-то за это никто не отвечает. В итоге, да. Значит, Светлана Васильевна на ИЧМ выход заходила. Мы все ее поздравили. Никита прямо в эфире тоже поздравил. Да? Угу, угу. Да, дальше. Без посредников. Ну, без посредников вот мы с Алексеем Алексеевичем проведем. А Алексей Алексеевич, он сейчас занят. Мы бы его пригласили, но он дает сам интервью. Буквально в соседней комнате. Не скажу кому. Это будет интрига, будет сюрприз. Да, поэтому... О! Светлана Алексеевна появилась. Дорогие друзья, давайте ее поприветствуем. Если Андрей готов включить, то я с огромной радостью Светлану Алексеевну поприветствую нас в эфире. Друзья, вы, пожалуйста, ставьте лайки Светлане Алексеевне, которая все-таки вышла. Спасибо ей за это огромное. И мы как раз поговорим и про жителей приграничья, и про, значит, поговорим про то, что у нас вчера Григория Мельконьянцу запросили 6 лет колонии. Это тоже очень важная новость. Приговор ему объявят 14 мая в 11:00. А, да, друзья, прямо сейчас плашка, а потом пригласим Светлану Алексеевну. Друзья, в эфире правозащитник, председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина. Светлана Алексеевна, здравствуйте. Все-таки вы до нас добрались.
Добралась. Приветствую вас и всех слушателей, зрителей. И хочу сказать, что еще и мемориал. Мемориал жив.
Мемориал жив и будет жить. Светлана Алексеевна, мы тут сегодня рекламировали в «Дилетант.шоп» книгу «Как мы жили в СССР» Дмитрия Травина. И он как раз здесь писал про простого советского человека, как он жил, про его быт, ну, прежде всего. И ставил такой вопрос, от какой части советского наследия следует навсегда отказаться, а какую часть взять с собой в будущее? Вот вы бы как ответили на этот вопрос?
Вы знаете, я первое, что... Ну, неожиданный вопрос. Наверное, много можно подумать на эту тему. Но первое, что бы я сказала, мы тогда много читали. Мы тогда много читали, причем мы, конечно, хорошо знали нашу классическую литературу и то, что выходило, и можно было прочесть в том, что выходило официально, и сам издат. И, в общем, чтение составляло огромную часть нашей жизни. Я теперь... Постепенно, просто я боюсь, что я потеряю способность читать, потому что вместо этого, во-первых, я что-то пишу, а во-вторых, я слушаю, и это, наверное, неправильно. Да. Мы много читали, и это нас сближало с предыдущими поколениями, с лучшим, что там было, потому что я читала книжки с ятями моего прадеда. Представляете, сколько лет назад эти книжки выходили? Да, я Тургенева читала со всеми ятями. Вот. Меня это не смущало. Может, поэтому я делала ошибки в правописании. Потому что привыкла так воспринимать целиком то, что я вижу, без деталей. Вот.
Вот. У нас читающая аудитория, дорогие друзья, и вот не забывайте на «Дилетант.шоп» тоже заходить, там много интересных книг. Но если переходить к нашим темам, которые мы заявили, я, пока мы вас ждали, уже нашим дорогим зрителям описала ситуацию в Белгородской области, где Гладков сделал такое заявление, что он, в принципе, пригрозил уголовной ответственностью жителям региона, которые специально выкатывают автомобили из гаражей, чтобы получить компенсации, да, за их уничтожение, которые там, значит, в соцсетях организовывают целые кампании, чтобы, значит, им купили какие-то новые дома, дескать, пока вот идет спецоперация, нужно впрыгнуть в этот последний вагон, чтобы нам обновили жилье хоть как-то. И таких, значит, жителей много, а он сказал, что он вообще-то не для того здесь есть, чтобы улучшать как-то материальное благосостояние жителей. И не надо, в общем,
конечно,
на этом паразитировать.
Да. Конечно. То есть он хочет сказать, что люди это делают специально, да?
Да.
Ну, может быть, кто-то и делает специально, но вообще, конечно, это принцип унтер-офицерской вдовы. Его реакция – это принцип унтер-офицерской вдовы, от которой вы помните, когда она стала жаловаться, было сказано городничим, что она сама себя выпорола. Ну, это обычная ссылка на наших властей, на то, что мы сами виноваты. И это касается, да, это касается чего угодно. Например, того, что у нас сейчас, вот то, что нас всех, я думаю, очень заботит, декриминализовано домашнее насилие, и тоже сама виновата. Это логика. Логика да. Все та же.
А в целом есть, Светлана Алексеевна, информация из приграничья? То есть сейчас как чувствуют себя жители? Хватает ли материального обеспечения? И в Белгородской, но в Курской, прежде всего, области, где жители Суджи фактически вернулись в Россию, да? Но понятное дело, что там и у кого домов нет, у кого что. Как сейчас с этим власти?
Вот я разговаривала с нашим адвокатом, который там работает в Курской области, и он говорит, что, ну, конечно, нельзя сказать, что все всем обеспечены и все в порядке. Так не бывает. Но когда происходят такие события, так, чтобы вообще все было хорошо и замечательно, вообще не бывает никогда. Он говорит, что очень многие помогают, очень многие организации. Меня, например, удивило то, что, оказывается, есть центр размещения для беженцев, организованный адвокатской палатой Курской области. И он был одним из организаторов этого центра. Есть пункт временного размещения, но в основном, как это и всегда и было, когда с Украины ехали люди, это и вообще, и когда из Чечни выезжали, когда там шли военные действия, едут к знакомым, прежде всего к родственникам, или снимают сами помещение, как-то находят возможность, находят средства, если у кого-то они есть, знать какое-то помещение, как-то устроиться. Ну, в общем, Обычная совершенно история. Вообще в Курскую область, как я понимаю, выехало 110 тысяч человек. Это немалое количество. Да. И из Суджи это большая часть этих людей. Да. Поэтому, конечно, потом, если мы вспомним, сколько времени они не могли оттуда выехать, и как, собственно, ну, украинская сторона говорила, что она дает возможность выехать. Мы как-то не очень этого хотели. В общем, как говоря, государству, конечно, следует обратить внимание на них, на курян, которые приезжали, когда там начались военные действия. Мы же огромное число приняли у себя в организации и оказали очень незначительную помощь тем, кто бежал с Украины, которым обещали по 10 тысяч. Но все это застревало совершенно в бюрократических процедурах бесконечно. И те 5 тысяч, которые мы давали тогда на человека, и спасибо нашим гражданам, которые жертвовали деньги, мы большую тогда сумму собрали, большую, жертвовали деньги гражданскому содействию, которое, как мы должны всегда это повторять, иностранный агент. Я уже думаю, что это, наверное, марка такая, иностранный агент. Смешно, конечно, звучит, но...
Да, марка качества, как да, Александр Архангельский называет ИА. Вот так вот.
Краска. Я тоже называю ИА. А когда я называла орден Ослика ИА.
Да,
Ослика Винни-Пуха. И я должна сказать, что вот это вот, тут я, правда, там не была, была встреча иностранных агентов за пределами России. И собирался такой клуб, как бы. И я вам должна сказать, что когда я посмотрела, кто там, кто в списке этих иностранных агентов, а потом в списке тех, кто получил, например, ну, высочайший орден в мире, один из самых высоких орден почетного легиона, да, я тоже в этом клубе. Не сочетайте хвастовством, но просто поэтому мне это было интересно. Вот. То я бы сказала, что этот первый клуб, он качественнее, чем второй. Потому что там люди, с которыми я бы не хотела сидеть за одним столом, пожелать им руку. Да. Хотя одному из них, командору этого ордена, я-то вообще шевалье, да, даже не офицер. Да, но почти в этот же год, когда я получил Владимир Владимирович Путин, он командор ордена почетного легиона. Вот, да. Даже я перед ним, как шевалье, должна стать во фронт и честь отдавать.
Ну вот у нас тоже почетный, да, гражданин Российской Федерации Григорий Мелконьянц, который много лет организовывал наблюдение на выборах, который ну, следил за тем, чтобы проходил прозрачно этот демократический процесс, так называемый. Он, значит, вчера прокурор запросил ему 6 лет колонии, да? 6 лет – это самый максимальный срок по этой
ни
статье.
Ни за что!
Да.
Его не в чем обвинять вообще. Я вам должна сказать, когда вот эту вот комиссию Центра избирком возглавила Памфилова, он писал о том, что с ней хорошо идет сотрудничество, и все несколько улучшилось. Ну вот, видимо, это не те тенденции, которые...
Нам нет, вот правда, это очень интересно. Почему? Я помню, у нас даже Алексей Алексеевич ходил на суд тоже, да, в качестве свидетеля Григория Мелконьянцу. Приходили другие замечательные люди. И, ну, обвинение буквально абсурдное. Обвинение буквально абсурдное. Но, опять же, это еще не приговор, да. Приговор Григория Мелконьянцу огласят 14 мая в 11:00. То бишь, это
14
завтра.
14 мая, насколько я понимаю, завтра.
Да, завтра в 11:00 ему огласят приговор. Просто бывает... разные ситуации. Я помню, что ну, вот было дело Бориса Горлицкого, ему запросили 5 лет колонии, что ли, 5 даже и 6, что ли, 6 месяцев. А во время суд, значит, судьи, они решили, что нужно отпустить со штрафом. Возможно, завтра судьи также решат, но я в этом не уверена. Но самое главное, что прокурор запросил самый жесткий срок, максимальный по этой статье. А что у него вообще за статья? Это, как я поняла, значит, работа в нежелательном неправительственной организации. Вот в этом его обвиняют в работе, в движении ИНЕМ. Вот при этом ни движение «Голос», ни его путешественницу, ликвидированную после включения в реестр иноагентов ассоциацию «Голос», российские власти нежелательными организациями никогда не объявляли. И Григорий Мельконец вину свою не признает, понятное дело. Ну, почему, вы думаете, вот на него обрушился такой каток?
Ой, потому что, значит, наблюдение на выборах нежелательно для нашей власти вообще в целом. Мы должны радоваться всему, что она делает, кланяться и говорить, чего извольтесь. Это все то же самое. Знаете, это просто удивительное наступление, можно так сказать, на грабли, исторические грабли, постоянные, постоянные. Потому что это уж Салтыкова-Щедрина, Сергей Адамович любил часто цитировать, да? Не надо путать ваше превосходительство и отечество. Но желательно, чтобы мы понимали, что ваше превосходительство есть отечество. Нам, между прочим, Володин это прямо и сказал, что Россия, вот это вот, оно и есть ваше превосходительство.
Нет Путина, нет России.
Да, да, да. Вот все то же самое, понимаете, и это грустно. Это очень грустно. И, конечно, Гришу страшно жалко. Позитивный, молодой человек, деятельный, творческий, ну, я не знаю, обаятельный, если хотите. По-моему, человек, который ни с кем никогда вообще не ссорился, со всеми в хороших отношениях, все к нему большой симпатией всегда относились. И трудно себе представить что-то иное, да. И при этом прекрасный организатор, человек, который владеет всеми этими техниками наблюдения, ну, вот это не то, что надо. А за что мы, иностранные агенты, скажите? Нас пока не судят, но некоторых судят уже.
Ну, да, сейчас учащаются эти дела за нарушение требований законодательства об иностранных агентах, и там всех розыск объявляют подряд, журналистов, в частности, вот тоже мы...
Вот меня пока в розыск не объявляли, но я вам хочу сказать, что на прошлой неделе я получила 9 вызовов в Минюст на 16 число. Вот 16 числа я узнаю, что такое произошло, что мы нарушили конкретно.
Они сообщали?
5 конвертов получила организация «Гражданское содействие за нарушение», и я, как руководитель, еще 4 отдельно по своему домашнему адресу. Вот у меня в папке 9 конвертов, и я приглашена на составление 9 протоколов, разницей 30 минут, значит, все очень быстро будет происходить.
А за что, там не уточняли? То есть просто вас вызвали? Ага, Светлана у нас, Ганушкина, к сожалению, пропала. А, ну, мне кажется, это, кажется, чудовищная история. Посмотрим. А, надеюсь, что Светлана Алексеевна нам потом расскажет. А, получается, 16-го, да, числа, 14-го завтра выносит приговор Григорию Мельконьянцу, а Светлана 16-го идет в Минюст, и, возможно, будут составляться 6 протоколов. Посмотрим. Это же, кстати, штраф, да? Каждый протокол – это штраф, и там в районе обычно штрафуют там 45-50 тысяч. Такие средний, наверное, размер штрафа, который получают иноагенты за нарушение там, значит, законодательства об иностранных агентах. И вот, кстати, по поводу иноагентов, но это все-таки не по поводу иноагентов, а по поводу просто уехавших, да? Потому что у нас сейчас власти в основном кого ненавидят? Иноагентов и уехавших. Иногда эти категории совпадают, иногда нет. Но вот про уехавших. Володин, он обещал законопроект, предполагающий наказывать уехавших и изымать имущество. Да, вот так вот он предложил, но вот почему-то, значит, провластные, причем юристы, они решили инициативу эту доработать. Так, Светлана Алексеевна у нас подключилась, вот я жду Андрея отмашку, когда уже можно будет ее пустить, вот, и продолжим беседу. Ну так вот, почему-то вот решили все-таки его доработать, решили, что слишком уж, наверное, жесткий какой-то законопроект. А в чем суть была законопроекта? Наказывать уехавших, предлагает Володин, за административные нарушения, если они противоречат интересам РФ. Вот. Ни списка нарушений, ни перечня интересов РФ нету в этом законе. Да, Светлана Алексеевна готова уже к нам подключаться. Светлана Алексеевна.
По поводу интересов РФ.
Да, давайте.
Знаете, было даже какое-то время, когда у меня с Володиным было единое представление об интересах РФ. когда мы с ним обсуждали вопрос о том, что у нас не предоставляется статус беженца никому, хотя мы вошли в конвенцию, и что это на самом деле на пользу РФ совершенно не идет, потому что у нас образуются толпы нелегалов именно по нашей собственной вине. Это люди, которые знают, что едут в конвенционную страну, ожидая и имея основания к тому, получить статус беженца. И не получают. Нас 200... Ну, вот последний Майдан, 216 человек, может быть, еще меньше стало. Это смехотворно просто, 216 человек. У нас миллион было бы нормально, не было бы много. Ну, 500 тысяч. Но 216 человек – это хуже, чем ничто. Вот. И мы это обсуждали с Володиным, и он как бы это все поддерживал, даже предполагал, попросил составить проект, который вынесла потом Элла Александровна Панфилова, ну и все.
А какой это год был?
А дальше была война. Ой, какой это был год? Ну, это, конечно, до войны года, год за четыре.
Угу, да.
Когда, не так... да. И при этом он говорил, ну сколько вашей организации нужно денег? Я называла сколько. Ну что, мы не можем Ганнушкиной дать эти деньги? А Элла Александровна распределяла государственные гранты. Ну что, мы не можем дать на хорошее дело? Понимаете, да. Это удивительно, как эти люди меняются. Значит, он понимал, что это хорошее дело. Он понимал тогда, что иметь армию нелегалов хуже, чем людей легализовать. У нас даже по закону никакого пособия не полагается. Только дать возможность работать и самостоятельно устраиваться. Это только легализация, больше ничего.
Да. Ну и да, вот все-таки закончу про этот проект, да, про Володина, который изменился на наших глазах, но не только он, надо отметить, мы можем каждый день по телевизору таких деятелей наблюдать в Государственной Думе, да, также. Потом, возможно, когда все это закончится, они на 180 градусов опять развернутся, не впервой.
Миллион.
Да. Символ. И, да, и, значит, вот этот законопроект, который еще не принят, да, который вот решили юристы все-таки доработать, он предлагал изымать имущество без участия наказанного. То есть человек за границей, да, это только для уехавших законопроект. Вот он там по, вот не знаю, по мнению наших властей что-то нарушил, он за границей, и изымают его имущество, причем вот этот вот протокол об изъятии составляют без подписи уехавших граждан, без возможности оперативно это опротестовать, просто приходят и забирают имущество. Вот так вот. Вот. Но, тем не менее, вот юристы почему-то, ну, вполне себе, да, провластные, они сочли, что это абсурдно противоречиво, что есть, значит, возможность как-то неправильно трактовать интересы РФ, и вот этот перечень нарушений тоже непонятно, что может противоречить интересам. Вот решили, короче, доработать и как-то сделать его более вегетарианским, что ли. Не знаю, как это выразиться. Вот
почему, да, но тоже еще надо учесть, что многих этих людей... Есть имущество за пределами России, и не маленькое.
Ну да.
И это может чего-то быть пасом обратно, да?
Ну, пока они лояльны, все будет у них хорошо. Хотя до поры до времени.
Нет, почему? То, что у них будет там за границей, от их лояльности сегодня, тому, что происходит сейчас, да, не зависит. Наоборот, как я бы сказала. Смотреть ему лояльны.
Есть ощущение, что они уже совсем распрощались, потому что сделали свой выбор, и здесь они больше смогут заработать. Ну, очевидно, наверное, решили так.
Ну, знаете, больше, не больше, но виллу на каких-нибудь островах неплохо.
Или на озере Кома. Да, безусловно, наверное, все скучают. Да, а все-таки, если возвращаться к мигрантам, да, и к Володину, который... был не против отдать деньги вашей организации, и грант выписать, и как-то помогать. Сейчас, наоборот, естественно, звучит и из его уст, в том числе антимигрантская риторика, и из уст других наших, да, государственных деятелей. И вот эта вот ситуация, которая недавно случилась с русской общиной. Я напомню для тех наших зрителей, кто пропустил, активисты русской общины во Всеволожске, там, наверное, человек 5, они ворвались в квартиру, где находился там гражданин Армении, хозяин квартиры, и еще гости. Девушка, в итоге там случился пожар, гражданин Армении умер в пожаре. Значит, девушка выбросилась из окна, чтобы спастись, потому что они закрылись в комнате вот этих вот активистов русской общины. Они говорят, активисты русской общины, что они просто пришли накрывать наркопритон, потому что к ним обратились неравнодушные жители, а полицейские с этим никак не помогают, и вот они хотели помочь жителям. Но все равно возбудили уголовное дело, их, значит, вызвали на допрос, но отпустили всех их, вот всех участников вот этого налета, да, на квартиру, всех их отпустили в качестве свидетелей. Всех этих людей, которые ворвались, и в результате чего, собственно говоря, погиб человек, и женщина получила многочисленные травмы, она госпитализирована. И вот мы смотрим, даже для сравнения, Григорий Мельканьянс, который вообще ничего не делал, его сейчас, ему 6 лет запрашивает прокурор, и, значит, активисты русской общины, которые ворвались, погибли люди, а их просто отпустили в качестве свидетелей. Вот это как
можно объяснить? Ну, с одним я не соглашусь. Так. Когда вы говорите, что Григорий Мельканьянс ничего не делал, он именно делал, и делал многое. И то, что он делал, было качественно, профессионально и полезно для страны и для нас всех. И вот, понимаете, это все должно исходить из рук власти. Мы должны клевать только из их рук. И никаких мельканьянцев, никаких общественных организаций, которые наблюдают за этой властью, быть не должно. От чего это происходит? От страха. Потому что вот, знает кошка, чье мясо съела. Есть, опять же, хорошая русская пословица. Потому что они, может быть, о том, что они сделали, знают больше, чем мы, даже наверняка. И это вызывает страх. Когда начинаются такие бессмысленные и такие множественные репрессии, это означает, что власть в страхе. Сильная власть в этом не нуждается. Вот. А что касается этих людей, которые заподозрили кого-то и что-то, ну, знаете, у нас тоже были вот эти вот общества помощи полиции или милиции тогда в свое время, в советское время. И тоже часто они оказывались безнаказанными, когда на самом деле совершали поступки, не соответствующие закону. Закон никого не стал интересовать. У нас абсолютная деструкция правовой системы. Если раньше мы говорили о недостатках, о отсутствии независимости суда, я бы сейчас уже говорила просто о деструкции.
Да. А в целом, вот я знаю, что вы в свое время участвовали в антифашистских каких-то протестах, не знаю, в акциях. Вот эти вот правоорганизации, они существуют, не единственная русская община, да, это организация. Есть там, не знаю, какой-то русский зов или народный зов, как он там называется, 40-40, ну и вот прочие организации. Они, во-первых, чем занимаются? Пишут доносы, они, бывает, даже сопровождают силовиков во время каких-то там рейдов по клубам, там вот сейчас очень тоже пристально наблюдают за личной жизнью граждан, как бы там чем не заниматься в свободное время, не тем, чем стоило бы. Ну и, соответственно, эти, они очень активно поддерживают специальную военную операцию, так называемую, да, и вот даже, как они аргументировали, что они правы, они сказали, что герои СВО вот нас полностью поддерживают. Вот. Ну, в этом нашем налете, как бы на квартиру. Поэтому вот в чем наша, значит, неправота? Вообще растет вот это вот влияние, что ли, этих организаций правых на улице, которые раньше орудовали, мы помним, как власти с ними боролись в свое время.
Очень, да. Причем жестко. А теперь они получили, с ними боролись и начали бороться. Ими и раньше пользовались, а бороться с ними начали ровно тогда, когда они стали представлять какую-то политическую силу. Угу. Это было, с этим было покончено. Эти претендующие на какую-то политическую роль в стране были посажены благополучно. А теперь их снова используют вот для устрашения, усмирения и так далее. Ну вот. А теперь это вот новая элита возвращается, снова совершает преступления. Ну, это все чудовищно, на самом деле, чудовищно. И опора на этих людей... Надо же понимать, в конце концов, что она очень ненадежная на тех, кто пытается на это опираться.
Да. Ну вот хотелось бы, чтобы все-таки... Ну,
хотелось бы, чтобы действовал закон.
Да. Да? Все, ну, элементарно.
Это совершенно явно у нас с вами какие-то ожидания, превосходящие возможности. Пока этого не будет. Пока этого не будет. Пока последнее слово. Ну что, понимаете? Совершенно спокойно руководитель одного из субъектов Российской Федерации говорит, ну да, убили, ну так надо было слушаться мужа, она должна была цепляться за свой брак. У нас так бывает, брат убивает сестру, Муж убивает жену. Ну, так не ходите в шортах. Я, правда, ни одной чеченки в шортах не видела. Ну, нет, одну видела. Но очень далеко от Чечни, от России. Одну за все время. Вот. Но он это говорит, и он не получает оклика, никакого оклика из Кремля. Ну, или, скажем, от Владимира Владимировича, его окружения. И от федеральной власти. Потому что я не люблю говорить о Кремле. Я Кремль люблю. Он для меня, так сказать, часть моей культуры, истории, жизни. Мне не хочется, чтобы он ассоциировался с теми, кто там сейчас сидит.
Да. Ну вот, кстати, по поводу Чечни, мы сегодня тоже со зрителями, пока вы ждали, рассказали про Седу Сулейманову, мы с вами в прошлом эфире тоже ее обсуждали. Как раз сегодня просто активисты, Лена Потяева и другие активисты собрались у администрации президента подписи подавать. Там собрали порядка 5000 подписей, чтобы продолжали расследовать это дело. Живых подписей 5000, там, по-моему, еще несколько тысяч электронных подписей. В общем, они продолжают добиться какой-то справедливости. Но все-таки про женщин еще хотелось обратить внимание. Да, это чудовищно. Домашнее насилие, но сейчас еще одна проблема, это, значит, аборты. Женщины, прежде всего, должны сейчас выполнять роль роженец, да, у нас не хватает людей, демографическая проблема в стране, об этом регулярно говорят наши власти, и все губернаторы упражняются, кто, значит, больше абортов запретит, ну, не знаю, кто скорее повысит рождаемость в своем отдельно взятом регионе. Филимонов, губернатор Вологодской области, мы про него неоднократно говорили в эфирах, он запретил, ну, по крайней мере, он объявил, что там в области вообще аборты должны быть запрещены, хотя по закону, вот опять же, мы про закон говорим, это антиконституционно, так делать нельзя, это, так это не работает. Он принял закон...
Не работает, вот это очень важно. Да.
Да. Он принял закон. Вот то, что как бы действительно он принял, и что имеет место быть, что, значит, в частных клиниках можно запретить вообще делать аборты. И, собственно говоря, он призвал частные клиники запретить, они перестали делать аборты. В результате, он говорит, чего количество абортов в первом квартале сократилось 13 раз. Да, также он... предложил, значит, ну вот СМИ тоже писали, что вообще в отдельные поликлиники и в государственные, и в частные просто приходили письма о том, дескать, что вы, пожалуйста, добровольно прекратите делать аборты в своих клиниках, несмотря на то, что это незаконно. И женщины, они теперь жалуются, некоторые не могут сделать аборт, им просто врачи отказывают в их законном праве сделать аборт, там, по всем показаниям это можно, но им говорят, нет, вот там кто-то сказал, одна врач по религиозным соображениям она не может делать. Ну это что такое? Женщина едет в соседние регионы, вот Сота большой репортаж об этом сделала, Сота Вижн, едут в соседние регионы, кто-то в Ярославль, кто-то еще куда-то. Некоторые не успевают поехать, у некоторых нет денег на то, чтобы поехать. И ну, врачи переживают, это было такое анонимное интервью врача из частной клиники, что, ну, точнее, уже они наблюдают серьезные физиологические последствия, неблагоприятные у женщин, которые вот оказались в такой ситуации. А когда приходят к Филимонову, он говорит, ну, это частная инициатива врачей, как говорится.
Да, но я хочу сказать две вещи. Первое, что я хочу сказать, что я считаю, что аборт – это плохо. Вот. И всеми возможными средствами нужно избегать того, чтобы это происходило. Но при этом запрет абортов – это в 100 раз хуже. Должна быть возможность, хорошая контрацепция, и думать нужно вообще, чтобы этого не происходило. И травма это психологическая для многих женщин.
Конечно.
Потому что, да, и возможно, и надо объяснять, что на самом деле, в общем, короче говоря, плохо. И для ее организма, и для этой зарождающейся жизни тоже. Но запрет абортов, еще раз скажу, в 100 раз хуже. И приводит это к криминальным абортам. Это не значит, что аборты прекратятся. Это все описано. Есть прекрасный роман Улицкой, казус Кукоцкого, вот, где вот эта проблема со всех сторон, так сказать, описана и освещена. Вот. Это приводит к тому, что гибнут женщины, к тому, что делаются вот эти самые криминальные аборты в условиях недопустимых. И, вот. Кроме того, конечно, то, что сейчас вокруг этого происходит, когда инициируют девочек рожать, несовершеннолетних девочек, которые не успели вообще вступить в жизнь, окончить образование и так далее, это на самом деле, ведь она же становится беременной не просто так, а когда несовершеннолетняя до возраста даже согласия беременеет, это преступление, это на самом деле преступление со стороны того, кто в этом принимал участие. Это на это вообще закрывают глаза? То, что вокруг этого происходит, чудовищно. И вот эта вот борьба с идеологией child-free, что это за идеология такая? Это не идеология, это решение каждого конкретного человека, иметь ему детей или нет. Я думаю, что большинство женщин, в общем, ну это действительно физиологически нормально. Хотеть, это большое счастье иметь детей. Но это же огромная ответственность. И происходить это должно сознательно, когда женщина уже в том возрасте, когда она может сознательно принимать решения, когда она может вырастить этого ребенка. Государство должно помогать в этом, но не инициировать девочек несовершеннолетних, не превращать их в родильные машины.
Да. Но надо сказать, что губернатор Филимонов, он пытается исправиться, да. То есть в апреле он там все вот эти какие-то заявления делал, дескать, в каждой клинике, кто перестанет делать аборт, там еще по 1 000 000 рублей заплатит премии. А в начале мая уже, да, у нас сейчас май, он заявил вдруг, что хочет добиться не запрета абортов на самом деле, а проведения широкой просветительской работы для повышения рождаемости. И объявил о запуске прямой линии для жалоб на незаконные отказы в абортах. То есть, видимо, было действительно много жалоб от пациенток, которые с этим столкнулись и, может быть, и пострадали. Но в итоге как бы врачи оказались виноваты, потому что некоторые врачи там уже под суд попали, их оштрафовали, за то, что они отказались. Потому что это незаконно по законодательству. Это незаконный акт с их стороны. А с другой стороны, им вроде бы начальство приказало. И как вот им, бедным быть, этим врачам?
Вот ну, они... приказ, неправовой приказ не должен выполняться. Это известный принцип.
Вот.
Не всем, даже к сожалению. Даже в армии. Незаконный приказ не должен быть выполнен.
Да, да.
Человек имеет право, да, все-таки рассуждать собственной головой.
Смотрите, Светлана, вы еще говорили, Светлана Алексеевна, по поводу украинцев, да, которым тоже помогают. А есть ли... Не знаю, может быть, вы замечаете какая-то дискриминация украинцев или отторжение, может быть, неприязнь по национальному признаку. Потому что, вот, например, тоже Вёрстка недавно делала репортаж о том, что в школах некоторые даже учителя во время разговоров о важном, ну, я надеюсь, что это исключение из правил, и это какие-то учителя нехорошие, да, хорошие так делать не будут, но они могли заявить такое, что, ну, украинцы – это вот плохо, что-то плохое. И, например, там девочка была украинка в школе, ее начали травить. Ну, просто она родом из Украины. А вы замечаете это? А вот Светлана у нас пропала, к сожалению. Вот, Светлана Алексеевна, на каком моменте вы пропали?
Да. Я не знаю.
Ага. Я про украинцев говорю, замечаете ли вы какую-то дискриминацию или, может быть, неприятие по национальному признаку из-за того, что даже вот репортаж Вёрстка сделала, даже некоторые учителя на разговорах о важном говорят о том, что, ну, украинцы – это плохо. И, например, там девочку в этой школе начали травить, да, другие одноклассники за это.
Ну, не первый раз. Опять же, у нас был случай, когда, правда, он плохо кончился. Был случай, когда вот во время Чеченской войны учительница вообще ни с того ни с сего девочку вытащила, третьеклассницу вытащила, перед всем классом поставила и сказала: «Я хочу, чтобы вы знали, что я чеченка». Ничего другого она не хотела. Ничего такого, никого даже объяснения не было дано. Что вот сейчас как-то какие-то чеченцы не так, как надо, или так и что-нибудь подобное. Ничего. Просто, чтобы они знали, что чеченцы – это плохо. В частности, Яха. Это, конечно, совершенно ужасно и недопустимо, если учителя в этом участвуют. Ну, что же, так воспитаны эти учителя. А дискриминация, конечно, есть. К нам масса обращений по поводу того, что украинцев, которые имеют вид на жительство уже давно, детей, мужей, матерей, дочерей, детей взрослых уже, на территории России не впускают, если они куда-то выехали. Вот люди в Анталию поехали, обратно маму не пустили. Ребенка с отцом пустили, Какая травма для ребенка пятилетнего? Отдыхать ездили. Женщина, бог знает, сколько лет уже, 9 лет как гражданка России. То есть никак не как живет в России. С видом на жительство.
Ну, извините, вот, не пустили на границе, а куда ее? Куда-то обратно отправили? Или там
обратно задерж... отправили в Анталию.
В Анталию?
Ее отправили, она отдыхала в Анталии, ее туда назад и спровадили. У нее уже нет ни денег, ни, конечно, этот пансионат ее не принимает, ничего. Слава богу, одна из наших коллег в Турции открыла свою организацию, такая замечательная у нас, Катя Сакирянская. Вот. И она ее приняла, какое-то время она там прожила, несколько месяцев. А иначе она осталась вообще без крыши над головой, без питания, без всего. И в конце концов мы пытались как-то это обжаловать, получаем 3 серии ответов. Первый ответ – решение принимается на месте. Второй ответ – нет, мы не подвергаем никакой критике и не интересуемся, почему пограничник принял такое решение. Третий ответ – выяснено на границе, что представляет опасность для обороноспособности Российской Федерации. У меня восторг приводит. Да? 85 лет бабке. Опасно. Слушайте, что у нас с обороноспособностью? Я уже не раз спрашивала. Ну, и, вот. И эта женщина опасность, и студент. Все опасны для обороноспособности. У нас с обороноспособностью паршиво. Вот. Ну, не нападает на нас никто. Мы сами только этим занимаемся.
Так, ну,
и
в итоге
последний ответ. Последняя серия ответов. Рекомендуем повторить попытку после окончания СВО. Ну, скажите, когда закончится, черт возьми? Тогда повторим попытку. Ну, в общем, да, такие вещи происходят. Боятся брать на работу.
Светлана Алексеевна, извините, а в итоге она попала в Россию или она так в Анталии живет?
Нет, нет, она не живет в Анталии, ужас. Семья объединилась в другой республике. Муж с ребенком уехал вместе с ней в другую республику, бывшую советскую.
Понятно. Вот, пожалуйста. Ну, на работу. Вы на работу, вы говорите, да, тоже не берут?
Да, бывает, что просто боятся работодателей. Да что мне за это будет, я не знаю. Вот. И вот, понимаете, внушается, да, население, что вот они там такие-сякие, розетакие, нехорошие люди, украинцы, все нацисты, ну, черти что, я не хочу это все повторять. Понятно. Слава богу, что с нашими коллегами у нас по-прежнему очень хорошие отношения. Мы остались близкими людьми, как это было всегда. Очень хорошее, полное взаимопонимание. И вот дважды я была на премиях. Ну, вот однажды, когда «Мемориал» получал Нобелевскую премию мира вместе с украинской организацией «Центр гражданских свобод» и с Олесем Веляцким. И у меня было такое... Даже устроители говорили, можно ли нам одновременно это все вручать. Но никаких у нас не было проблем. Мы встретились, как и раньше были, как близкие друзья, и очень рады были. И потом, когда я получала премию имени Политковской, первое, что я спросила, а будет украинская коллега? И совершенно замечательная женщина, с которой мы, в общем, понемножку поддерживаем отношения. Мы получали с акушеркой из Мариуполя, которая под бомбами принимала роды. Вот. И ее рассказы душераздирающие. Конечно, я как женщина на войне в этом смысле никак себя бы не оценила. А это действительно женщина, которая на войне продолжала делать то, что она должна была, считала, что она должна делать. Она, конечно, имела полное право уйти, вот, спасая свою жизнь. Как в Крокусе, между прочим, охрана ушла.
Да.
Потому что у них были дубинки против вооруженных людей. Они ушли спасать свою жизнь. Ну, там были люди другие, которые по-другому поступили. Но большая часть охраны ушла. Сейчас, по-моему, даже обвиняют в халатности, но это халатность не с их стороны, конечно. Вот. Ну, вот она вот делала то, что она считала должным. И описание ее того, что там происходило. Этот ребенок, застреленный в чреве матери, родила мертвого, выношенного, нормального мальчика. Но ранение в живот, которое фактически почти не повредило матери, убило ребенка.
И он ее спас фактически, да.
Да, он ее спас фактически, да, это правда. Это было уже и так в чернобыльских событиях, когда плод аккумулировал. Вот.
Все вот эти токсичные элементы.
Токсичные, да.
Да. Чудовищные, конечно, истории. Здесь вот зрители вас спрашивают, Светлана Алексеевна, сегодня на чем больше всего, на какой деятельности делает акцент организация «Гражданское содействие»? Какой у вас фронт работы?
Вы знаете, мы делаем то, что делали. Вот мы делали, несмотря на то, что мы иностранные агенты, мы остаемся партнерами Управления Верховным комиссаром по беженцам, и мы делаем то, что мы делаем. Мы собираем средства для непосредственной помощи людям. Это самая большая проблема, потому что никакие фонды на это денег не дают. А так мы оказываем юридическую помощь, мы оказываем медицинскую помощь, во всяком случае направляем к врачам то, что можем, делаем сами. Покупаем лекарства, когда мы можем это сделать. И самое главное, конечно, это консультирование людей, чтобы они соблюдали наш закон. Я думаю, что государство очень заинтересовано в нашей работе, чтобы они не попадали в какие-то нелепые ситуации, когда они не по своей вине, а по незнанию не выполнили закон. Вот мы стараемся этому способствовать. Так же, как мы это делали раньше. Прием у нас большой, очень много африканцев сейчас, которые к нам обращаются, да. Ну, вот чудные детишки у них, у африканцев. Такие какие-то очень веселые, позитивные детишки. Вот. Ну вот, стараемся помогать так же, как и всегда помогали.
А география, какая у вас, вот африканцы, может быть, из Латинской Америки?
У нас очень широкая, у нас по-прежнему Афганистан, у нас, конечно, Сирия, у нас Украина по-прежнему, очень много Украины, и в основном Центральная Азия – это в основном трудовые мигранты, у нас снова работает наш очень хороший адвокат, который на какое-то время уходил, который занимается трудовой миграцией и помогает им, мы помогаем людям, вот войти в наше правовое поле. Это прежде всего.
Да.
А так это вот очень много стало Африки. Как-то она про нас узнает и приходит. Да. Там где тоже, это на самом деле до какого-то времени у нас их не было, африканцев. Это терра инкогнита для нас. Потому что мы не знали, какие там. Там же своя жизнь, свои взаимоотношения между государствами, своя дискриминация определенных групп. Вот это все приходится изучать снова, смотреть каждый отдельный случай, или, как теперь принято говорить, кейс. Вот, и стараться понять, нужна человеку помощь. И если нужна, то помочь.
Да, спасибо нас, огромное.
Нам пока дают работать, несмотря ни на что.
Вот это важно. И вы пытаетесь ввести гостей, да, в правовое поле российское. Главное, чтобы государство также ответственно относилось к российскому законодательству.
Да, государство ввести в правовое поле, кажется,
вот. Пожалуйста, дорогие представители государства, вот обращайтесь к гражданское содействие, вас ведут в правовое поле. А то, мне кажется, про это стали многие забывать. Спасибо огромное, Светлана Алексеевна. Время у нас закончилось. Спасибо большое, что вышли.
Спасибо вам. Извините за опоздание, но так получилось.
Ничего страшного. Друзья, напомню, что у нас в гостях правозащитник и председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Пожалуйста, поставьте лайк обязательно Светлане Алексеевне Ганушкиной. И никуда не уходите. Через несколько минут выйдет Дмитрий Потапенко с экономическим обзором. Пока.
Спасибо, это очень интересно будет.